И, приступив к престолу, повергают пред ним три наземные поклоны и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы самого Господа, сидящего на престоле. Целуют потом и самую трапезу и приступают к облачению себя священной одежды, чтобы отделиться не только от других людей и от самих себя, ничего не напомнить себе другим, похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами. И, произнося в себе: «Боже, очисти меня грешного и помилуй меня», священник и диакон берут в руки одежды. Так поэтично и точно Николай Гоголь писал о главном предназначении особой одежды священнослужителей. Каждый ее атрибут, каждая деталь пронизана глубоким смыслом и уходит корнями в седое прошлое. Современное облачение служителей церкви – это отражение исторических одеяний, которые носили священники и монахи на заре христианства и которые отличали их от мирян. Длинная свободная одежда с широкими рукавами считалась обычной в иудейской среде времен земной жизни Спасителя. По преданию, ее носил и сам Иисус Христос. И именно так принято изображать Господа на иконах. Слово «ряса» происходит от греческого прилагательного «торасон», что значит «вытертое», «поношенное». Именно такую почти нищенскую одежду полагалось носить монахам ранней христианской церкви. Из монашеской среды ряса вошла в обиход всего духовенства. Большой Московский собор 1666-67 годов постановил благословить для русских священнослужителей и монахов духовное одеяние, принятое в то время на православном Востоке. Но свободная прямая ряса, удобная для стран с жарким климатом, не годилась для холодной Руси. К тому же просторные одежды с разрезом спереди носили в то время турки. Поэтому русские рясы со временем изменились, они стали запахиваться и ушиваться в талии, а прямой рукав обрел раструб. Но предназначение повседневного облачения осталось прежним. Длинное одеяние духовенства – символ Божьей благодати и отречения от всего мирского. Показателен и черный цвет подрясников и ряс – цвет совершенного покоя и сосредоточенности на невидимой, духовной жизни.
Ряса используется и на богослужение, и при совершении обрядов, и таинств. На нее одевается определенного покрова ризы или священник, то есть части священнического облачения. У нас есть малое облачение, также есть полное облачение. Малое облачение одевается на вечернем богослужении при совершении обрядов, таинств. Полное облачение одевается при совершении литургии.
Богослужебное облачение православного духовенства восходит к Ветхому Завету и было дано по откровению свыше. Такую одежду под общим названием ризы разделяют на диаконские, иерейские и архиерейские.
Диаконское облачение, оно всегда одно и то же, вне зависимости от совершения богослужения, от последовательности, от совершения таинств и обрядов. Оно состоит из стихаря, араря и поручей. Стихарь – это длинная одежда, она может быть разных цветов, но о цветах мы уже поговорим попозже, когда по сторонам имеются пуговицы, сверху одевается длинная полоса, арарь, и, соответственно, на руках поручи, как ткань, которая затягивается на руках, и, соответственно, показывает о том, что когда священник совершает то или иное таинство или богослужение, что он не сам действует, а с помощью благодати Божией. Когда мы говорим с вами о вечернем богослужении, то на священнике одета ряса. Если уже совершается литургия, то вместо рясы одевается подризник. Опять же, подризник – это одеяние, говорит о том, что человек, который совершает обряды, таинства, он должен быть определенного состояния, духовного состояния, чистоты. И поэтому арарь, что подризник, они символизируют, когда священнослужитель совершает литургию, уже евхаристический канон, то в этот момент он также должен к этому подготовиться. И пост, и молитва, определенные правила, и, конечно же, внутреннее состояние, духовное состояние. Сверху на подвизник одевается, или на рясу, одевается и петрохиль. Если у диакона это одна полоса, да, через плечо, как благодать, потому что когда диакон молится во время богослужения или каких-либо обрядов, то он поднимает правую руку, берет конец рая, произносит «Ихтиньи», то именно вот эта полоса как благодать Божия в данный момент, что Господь слышит прошение диакона. И то же самое, что у священника, что священник не имеет права совершать тот или иное таинство, или обряд, или богослужение без без ипотрахили. Как, допустим, как, если здесь полоса, то священник как двойная благодать, то есть через шею, и, соответственно, здесь смыкается и опускается вниз. На ипотрахиле находится 7 крестов. Один крест сзади на шее, а другие кресты, они идут параллельно, симметрично спускаются вниз, то есть 6, как 6 таинств. Потому что здесь диакон, у диакона 7 крестов, что символизирует, что диакон участвует в 7 таинствах, но он их не может совершать. У священника на ипотрахиле тоже 7 крестов, один сзади, 6 впереди, говорит о том, что священник совершает только 6 таинств, а уже епископ 7-е – это священство. Священник не имеет права рукополагать других священников.
Все богослужения и требы священник может совершать только в ипотрахиле, которая надевается поверх рясы, а во время литургии и других случаях, требующих полного облачения, поверх подризника.
И сверху малом облачении одевается филонь. Здесь вот, если мы возьмем исторические такие аспекты или моменты, то в филоне своего рода это был плащ-накидка. Даже на Тайной вечере, перед тем, как омывать своим ученикам ноги, то есть Христос снял верхнюю одежду. Есть предположение, что это был плащ, и, соответственно, сейчас филон одевается при богослужении, одевается на обрядах, когда читается Евангелие. И также мы в повседневном богослужении видим священников в малом облачении: патриархиль, поручи и филонь.
На спине верхней части филони изображается крест, а ближе к подолу на одной линии с крестом – звезда. Восьмиконечная звезда в христианском представлении означает 8 век, наступление Царства Небесного. Так на филоне символически изображены звезда Вифлеема, которая возвестила о рождении Спасителя, и крест, как орудие его подвига, открывшего нам путь в жизнь вечную. И ипотрахиль, поручи и филонь составляют малое облачение, в котором служат почти все службы и требы, кроме божественной литургии. В случаях, предусмотренных церковным уставом, священник надевает полное облачение, основой которой является подризник. Но если стихарь у диаконов и алтарников – это верхнее богослужебное одеяние с широкими рукавами, то подризник у священников и епископов – это нижнее облачение, поверх которого надеваются прочие ризы. Рукава подризника имеют разрезы на концах с тонкой тесьмой, с помощью которой они плотно стягиваются у запястья. Эта деталь символизирует путы, в которых Спаситель предстал перед судом.
Сначала одевается подризник, это легкая ткань, как стихарь, только легкая ткань. Потом ипотрахиль, поручи, пояс и набедренник. И палец. То есть уже люди, которые священники, которые послужили много лет, это как награда. После 15 лет палец, это как награда, идет награда после 15 лет, то палец с правой стороны, а набедренник с левой стороны. Священник, когда при литургии надевает пояс, показывает о том, что ему требуется что? Ему требуется духовная поддержка. И вот именно он себя припоясывает. Набедренник – это лента, можно сказать, четырехугольная лента, полоса прямоугольника, которая одевается с правой стороны. Она собой символизирует четыре Евангелия, но и в то же время как духовный щит, или, допустим, как палец, она в виде ромба, как меч, меч духовный.
И вновь вспомним слова великого Гоголя. «И припоясывает себя поясом сверх подризника и ипотрахили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействия, и дабы сим припоясыванием выразить готовность свою, ибо припоясывается человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу, припоясывается и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей». В совокупности полное облачение священника состоит из 6 деталей одежды – подризника, ипотрахили, поручи, пояса, набедренника, который может быть дополнен палицей, и филони. Это число соответствует 6 таинствам, которые священнослужитель имеет право совершать. Венчает облачение духовенства головной убор, который служит напоминанием о терновом венце Спасителя.
У нас есть скуфия, которая дается при рукоположении, то есть диаконам, потом священнослужителям, и дальше по иерархии. То есть со временем наградная камелавка, это, можно сказать, цилиндр, который обтянут тканью. Камелавка, она используется как в повседневной жизни, когда священник, например, участвует в каких-то общественных мероприятиях, или же при богослужении. спустя какой-то период, раньше это было 25 лет, сейчас это уже до 45 лет, наградная митра. Мы можем митру наблюдать у архиереев или же у священнослужителей, уже старших священнослужителей, которые прослужили не один десяток лет.
Белое духовенство носит фиолетовые или бордовые камелавки, монашествующие – черные. Цвет в православной культуре имеет глубочайшее значение, пронизывающее все аспекты богослужебных традиций, включая облачение священников. Палитра богослужебных одеяний включает все основные цвета – белый, красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный. Все они соответствуют духовному наполнению разных событий церковного календаря, праздникам или дням особого почитания святых. Цвета облачения священнослужителей несут ту же символику, что и колористика православных икон, росписи храмов. Традиция их богословского толкования сформировалась на основании свидетельств Священного Писания, святых отцов и древнейших образцов христианской живописи. Главный для православных праздник, Светлую Пасху Христову, священнослужители начинают в белых облачениях в память о божественном свете, воссиявшем у гроба воскресшего Спасителя. Но уже пасхальная литургия, а затем и вся Светлая Седмица, служится в красных ризах, которые одновременно знаменуют искупительную жертву Спасителя и торжество Божьей любви к человеку.
Красный мы используем на Пасху, на пасхальное богослужение, также в первые седмицы, да, после Пасхи, ну и когда вспоминаем память того или иного Божьего угодника, мученика, который пострадал как кровавый, а также еще и цвет бордовый. Бордовый здесь мы его одеваем, это облачение, только на память мучеников. Если красный на Пасху и на мучеников, то бордовый только на мучеников, как кровь.
Воскресные дни память апостола, святителей и пророков принято отмечать в желтом облачении. Цвет солнца, цвет золотого царского венца дает представление о Христе как царе славы и о его верных служителях. Голубой цвет символизирует небесную чистоту и непорочность Богоматери, и поэтому облачение этого цвета надевают в особые дни.
Голубой цвет значение богородичное, да, богородичные праздники, когда мы вспоминаем события, связанные с Божьей Матерью, великие десятые праздники, введение во храм, успение Пресвятой Богородицы, или же празднуем икону в честь того или иного события, там, Казанскую, Владимирскую, другие иконы Божьей Матери.
Зеленеющее древо – один из старейших символов вечной жизни, весны, обновления и одухотворения. Поэтому и праздником, прославляющим Святой Дух и жизнь в Царстве Небесном, присущ цвет молодой листвы.
Черное облачение мы одеваем во время Великого Поста. Первая и последняя седмица черной, а в другие дни только на буднях, когда не совершается литургия. Во время литургии одевается облачение фиолетового цвета.
Фиолетовый лежит на пересечении двух противоположных цветов спектра – красного и синего. Своего рода цветовой крест. Поэтому и облачение священнослужителей в одежды фиолетового цвета происходит в дни особых воспоминаний о кресте Господнем и распятии Спасителя. Это цвет духовности, поскольку объединяет в себе цвет крови и цвет неба, страдания и мощи просветленного духа. Схожие смысловые значения имеют фиолетовые мантии архиереев, наградные скуфии и камелавки духовенства. И, наконец, самый богатый цвет спектра, вобравший в себя силу всей палитры – белый. Цвет Рождества Христова и Богоявления, Благовещения, Преображения и Вознесения Господня. Символ Божественного Света, преображающий человека и наш мир. Белый цвет также принят для поминовения усопших, которые, как мы надеемся, просияют в Царстве Небесном. В Церкви нет ничего лишнего и незначительного. Каждая минута богослужения, любая деталь одежды, убранство храма или его росписи проникнуты символами веры и всеобъемлющей божественной любви. Надо только приглядеться, понять и принять.